Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет наша постоянная теперь уже рубрика «На алтарь Отечества». Программы из этого цикла готовит и ведет кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова. И сегодня она начнет разговор о жизни и творчестве Василия Андреевича Тропинина, замечательного русского художника. Во второй половине часа наш главный редактор Николай Бульчук подготовил для вас первую передачу из его авторского радиоцикла «Мировые музыкальные шедевры». На этот раз цикл передач посвящен опере Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Здравствуйте. Любимый московский портретист, переписавший, по словам современника, чуть ли не всю Москву, Василий Андреевич Тропинин оставил после себя два живописных автопортрета. И оба они в собрании Третьяковской галереи. Вот на более раннем, 24-го года, Тропинин уже не молодой человек, и своим автопортретом художник поведал о самом себе, о своей мягкой натуре, спокойной и доброжелательной, о своем внутреннем мире, в котором пребывает его душа, кроткая, тихая и смиренная. Но при этом ни слова о своей еще совсем недавней, трудной, тяжкой доле, в которой и крепостная зависимость, и унижение, и предательство своего учителя, и большая жертвенная любовь. Став уже известным художником, портреты которого почитали за честь иметь в своем доме и не только москвичи, Тропинин за свою известность был отмечен своим помещиком, графом Морковым, повышением в должности. Теперь он его старший лакей, которому, как великое благодеяние, вменялось обязательное присутствие при господской трапезе. Отец художника, видя, как уже в детские годы увлечение сына рисованием перерастает в нечто более серьезное, обратился к графу Моркову с просьбой отдать сына в учение живописцу. И граф отправил его учиться в Петербург, кондитерскому делу. Стать официально студентом Академии художеств Тропинин не мог. Крепостных запрещалось принимать в Академию. Но при этом для поощрения таланта людям из народа все же дозволялось посещать академические классы. И назывались такие ученики не студенты, а вольноприходящие, посторонние. Вот таким посторонним учеником и стал Тропинин, проучившийся в Академии с 99 по 804 годы. То есть 5 лет. Это слишком короткий срок, учитывая, что в целом курс обучения был рассчитан в общей сложности на 15 лет. И надо сказать, что недополученные знания, отсутствие полноты той школы, которую давала Академия, ему приходилось восполнять, можно сказать, всю жизнь. Но все эти драматические перипетии биографии художника остались в портрете, ну, скажем так, за кадром. Его автопортрет – это не рассказ о бесправной жизни крепостного человека, который всегда зависит от прихоти своего господина. В 804 году, то есть на 5-м году своего обучения в Академии, Тропинин написал картину «Мальчик с мертвым щегленком». Картина находится сегодня в художественном музее в городе Иваново. И представил ее на академическую выставку. Написанная еще совсем не твердой рукой, к тому же на сюжет, заимствованный у очень популярного тогда в России художника Грёза, картина, тем не менее, была отмечена самим ректором Академии. Полотно подкупало необычайной добросердечностью и вместе с тем чувствительностью, с которой начинающий художник отобразил хрупкий, трогательный мир детства. Именно этими качествами, созвучными сентименталистским настроением того времени, портрет тогда сразу же привлек к себе внимание и зрителей, среди которых даже императрица Елизавета Алексеевна, залюбовавшаяся им. Примечательно в связи с таким успешным дебютом высказывание тогдашнего президента Академии графа Строганова: «Жаль, что Тропинин принадлежит упрямому человеку, а то можно было бы за него и похлопотать». И вот в этот счастливый момент, когда поддержка и профессионалов высокого ранга, и даже сильных мира сего пробудилась столь радужные надежды, он получил предательский удар в спину. И от кого? От своего же учителя, руководителя портретного класса Степана Щукина. Не скрывавший зависти к талантам своих подопечных, откровенно сокрушавшийся, что воспитывает себе же конкурентов, Щукин тут же уведомил графа Моркова о возникшем намерении Академии похлопотать за Тропинина. Обеспокоенный таким известием, граф немедленно отозвал Тропинина и заточил его на долгие годы в своем имении Кукавка.
Поразительно, да, сколько мы знаем примеров покровительства талантливым людям.
И напротив.
И напротив, какая да. жестокая да. судьба. С другой стороны, кто бы знал теперь вот этих всяких Морковых и Щукиных? Да ведь никто. Они остались в истории только благодаря...
Нет, но Щукин, вы знаете, он остался все-таки в истории вот известными своими портретами Павла Первого, кстати сказать. Вот у нас даже есть...
Ну, это вам, искусствоведам, ну, да, известно. Да, а вот широкой конечно, публике Тропинин конечно. И Щукин.
Более, да, дистанция огромного размера, безусловно. Но, как говорится, нет худа без добра. Вот там, в Кукавке, он и встретил свою любовь. Но на пути к обретению счастья встало одно очень серьезное и, казалось, непреодолимое препятствие. Его Аннушка, в отличие от него самого, была свободной. Если же она выйдет за него замуж, то и сама попадет в крепостное рабство. Но ее собственное стремление быть рядом, быть вместе с любимым оказалось сильнее, и она пожертвовала своей свободой. Движимый не только счастьем, благодарностью, но и преклонением перед жертвенным подвигом любви, что была дороже свободы, пишет художник, портрет жены 809 года, картины в нашей экспозиции, который был создан вскоре после их свадьбы. С портрета на нас смотрит молодая женщина с затаенной улыбкой на чувственных, чуть приоткрытых губах. С любовью выписывает художник это лицо. Его мягкий, нежный овал, тонкий нос, веки, слегка нависающие на большие светло-карие глаза. В этом чистом, светлом взоре с трудом скрываемые чувства. И в то же время ее взгляд, словно схваченное мгновение во время разговора, словно она что-то недоговорила, что-то очень важное для художника, и что он дополнил в портрете своим собственным отношением к модели, затаенное, сокровенное. Потому и фон картины приглушенный, неяркий, хранящий в себе некую таинственность, в которой погружены чувства и самого художника, и его модели. Они ощутимы и в пряди темно-русых волос, завитками кокетливо выбившейся из-под чепца, и в легком трепете его прозрачных кружев, красиво обрамляющих лицо. Этими чувствами согрет теплый, светло-розовый тон портрета. Они в этих лучистых глазах, источающих доброту и нежность, которыми светится это бесконечно дорогое художнику лицо, рождая образ красоты, образ идеал, утонченный, светлый, возвышенный. Этот портрет, как откровение его души, переполнено любовью, счастьем и восторгом. Но при всем том Тропинин все же остается очень сдержанным. Его художественный язык не скупой, но и не велеречивый, а тихий, мягкий, камерный, созвучен тем глубоким интимным чувством, что связывают здесь художника и его модель. Вот это прикосновение к самому сокровенному, что хранит человек в тайниках своей души, и будет в дальнейшем определять характер его искусства, определяя самую природу камерности его портретов. Там, в Кукавке, художник пишет портреты таких же, как он, простых людей, пробует свои силы в пейзажной живописи, даже пытается соединить оба эти жанра. Правда, пейзаж в этом случае оказывается все же фоном, условным, нереальным. Художник еще достаточно робко решает эту новую для него проблему. Вот, например, в семейном портрете графов Морковых, это 15-й год, в нашей экспозиции работа, идиллическая тишина пейзажных далей никак не перекликается с условно сочиненным интерьером. Искусственная привязка пейзажа лишила картину композиционной и пластической целостности, а ее образный строй – органики, неэмоциональной полноты. И хотя поставленный эксперимент оказался малоудачным, тем не менее интереса к новой для него вот такой художественной задаче он все-таки не утратит. Даже напротив, в дальнейшем будет нередко к ней обращаться, предлагая свое видение, свое решение проблемы. Между тем, в самом соединении портрета и пейзажа в принципе никакой новизны нет. Впервые эту попытку, раздвигая рамки традиционного портрета, предпринял еще в 90-е годы XVIII века замечательный художник Владимир Лукич Боровиковский. И в последующие десятилетия вот эта тенденция будет лишь набирать силу, попутно впитывая в себя на протяжении всего XIX века и достижение пейзажной живописи, которая будет все более и более тяготеть к пленэру. И потому, скажем так, проба пера Тропинина носит отнюдь не случайный и тем более не комперативный характер, а свидетельствует о чуткости его творческой натуры, способной услышать, воспринять это новое веяние в искусстве портрета. И потому оторванность мастера от насыщенной художественной жизни воспринимается им особенно остро. Лишенный возможности участвовать на академических выставках, учиться у своих же друзей-однокашников, среди которых будущие корифеи портретного искусства Кипренский, Варнек и другие, Тропинин все же остается художником, с признанным талантом которого было вынуждено в итоге считаться графское семейство. И потому он не отсылается ни на скотный двор, ни на другие тяжелые хозяйственные работы. У него свой угол и даже мастерская. Но нет ни прав, ни свободы. И где на него смотрят, как на вещь, которой можно распорядиться по своему усмотрению. Но при всем том, именно Тропинину граф Морков поручил разработку проекта «Новой церкви». И впоследствии именно в ней художник-то и венчался. Вот с этого торжественного и радостного события и началась приходская жизнь только что освященной церкви, что была построена и расписана Тропининым. И более того, и благословил батюшка тогда молодых, также написанной Тропининым иконой, еще хранящей свежий запах краски. Иными словами, даже вот при таких неблагоприятных условиях лакейской жизни начинается активная творческая деятельность Тропинина, в которой и продолжавшееся штудирование профессиональной грамоты, и углубленное освоение основ портретного искусства, и внимательное изучение натуры. Эту науку художник будет постигать всю жизнь. Нужно всегда, постоянно, писал он, где бы вы ни были, вглядываться в натуру и не пропускать ни малейшей подробности в ее игре. И так вот говорил Тропинин, став уже знаменитым художником. Ну, разумеется, как человек целиком и полностью зависящий от своего помещика, Тропинин не мог пренебречь его повелением. Написал он портреты родственников, знакомых, друзей графа и даже самого графского семейства не только из одного повиновения. Подлинное искусство из-под палки, как известно, не рождается. Ему, портретисту по призванию, по самому естеству его таланта, был вообще интересен человек, сам по себе, такой, какой он есть. И в этом смысле Тропинин не выпадает из своего времени, искусство которого живет и дышит веяниями сентиментализма, зародившегося в самом конце XVIII века. Именно тогда меняется художественная ориентация, когда в центре внимания оказывается просто человек, человек как частное лицо. Начинается процесс постижения природы человека, его натуры, характера, его индивидуальности, а в дальнейшем его психологии и даже внутреннего духовного мира. Тропинин имел доброе и отзывчивое сердце, мягкий характер и кроткий нрав, не благоприобретенный в крепостной неволе, а данный ему от природы, а вот благоприобретенной была для него вера, укреплявшая его в смирении и терпении, подавляя самость, что питается тщеславием и гордыней. И потому он избежал трагического конца многих художников, поэтов, имевших несчастье, как он сам, родиться крепостными. И в отличие от них, он не заболел национальной русской болезнью, не покончил с собой, а безропотно и тихо, без всякой надежды на лучший исход, нес свой крест, не бросая вызов судьбе, а принимая ее такой, какой она была, неспослана ему свыше. Но при всей своей кротости Тропинин обладал сильным характером, постоянно находившим опор в непоколебимой вере в провидение. Все обидное переносил он с высоким терпением и посреди всех художественных занятий совершенно забывал все окружавшие его неприятности и трудился до упаду. Так писал один из его современников. В 1815 году, по желанию графа, художник пишет большой групповой портрет его семейства. Эта работа в известной степени тоже проба пера, поскольку опыта создания вот таких многофигурных композиций у него еще не было. Своим фризовым построением, расположением, словно перечислением в ней фигур, она вполне вписывалась в весьма распространенную тогда форму произведений подобного рода. Для придания полотну большей значимости, даже известной торжественности, художник ставит на втором плане мраморное изваяние старца, ну, в духе такой античной скульптуры, которая фланкируется с обеих сторон двумя тонкими изящными колоннами и перекидывает через них тяжелую декоративно трактованную драпировку, ну, заимствуя этот прием от репрезентативного портрета XVIII века. Вот на этом фоне, как бы свидетельствуя о приверженности графа к традициям прошлого, к самому классицистическому духу, еще совсем недавнего, но уже минувшего века, изображены и сам граф, и его дети, и даже гувернантка, обучающая младшую дочь игре на клавикордах. Художник фиксирует центр картины фигурой старшей дочери Натальи в светлом платье, белизна которого подчеркнута контрастным сопоставлением с темным фоном. Тот же колористический ход применяет художник и в живописи ее сестры, оттеняя тем самым чистоту и свет этих юных душ. Слева молодые люди, сыновья графа. Само изображение его в тесном окружении своих детей должно было символизировать радость и счастье пожилого отца, образ которого и становится смысловым центром всей композиции. Художник изобразил главу семейства, сидящим в кресле, в свободной позе, естественной и непринужденной, уверенным в себе, хотя и без официоза, но все же с достоинством и вместе с благодушной улыбкой на широком, дородном лице. Вместе с тем, в пластике его фигуры, этой прямой спине, общей выправке, в четко выписанных и сразу бросающихся в глаза орденах на шее и на груди, есть как бы некоторая подача себя, презентация и своего положения, и своей воинской доблести, проявленной на поле брани не только в далекой молодости, но и в совсем недавней Отечественной войне 1812 года, в которой он участвовал как начальник московского ополчения, единогласно избранный дворянским собранием при Первопрестольной. Рядом, в духе моды, любимая комнатная собачка, спокойно и преданно лежащая у ног своего хозяина. Тропинин в портрете графа, в его облике, рассказал все как есть, без критического анализа, но и без холопского подобострастия. А так, как по доброте своей сердечной, вообще воспринимал людей. Вот это качество натуры художника будет определять и своеобразие самой природы его искусства, как его характерная особенность и даже как его основа. Отсюда и столь характерный для его полотен колорит, выдержанный в теплых коричневых тонах с тончайшей градацией. Много позже, став уже известным московским портретистом, академиком, Тропинин не откажется от этого своего кредо. «Зачем же передавать полотно неприятное, которое останется без изменений?» — говорил он. «Зачем производить тяжелые впечатления на любящих этого человека? Пусть они его видят и помнят в счастливую эпоху жизни». Вот это добросердечное отношение к своей модели, способность художника подняться над обидами и чисто житейскими неприязненными обстоятельствами, как в данном случае, и выявляет чисто христианский идеал, который исповедовала душа Тропинина. Идеал братолюбия, свидетельствующий о глубокой религиозности художника. Идеал, питавший романтизм его искусства. Сами же романтические настроения оказались наиболее ярко выражены не столько в самой картине с ее несколько такой надуманной, искусственной парадностью и не всегда выверенной композицией, а в подготовительных работах к ней. И вот наиболее интересны среди них живописные этюды, на которых запечатлены, в частности, дочь графа Наталья и его сыновья Ираклий и Николай.
И все это сохранилось?
Вот да, в экспозиции нагрузки. Все это. Все это у нас в экспозиции.
Поразительно.
И вот в портрете Натальи художник сумел поймать живой, открытый взгляд, с которым молодость всматривается в новую взрослую жизнь. В этом взгляде и самоутверждение личности, и чистота помыслов, и приверженность идеалам юности, стремление и безоглядная готовность постоять за них. И в то же время в этом мягком, округлом овале лица, в широко открытых глазах, в мягких губах, еще по-детски припухлых, все обаяние юности, только что расставшейся с детством. И вместе с тем какая-то неуловимая трепетность и благородство души, еще не омраченной ни мирской суетой, ни житейской повседневностью, ни светской условностью. Художнику очень важно передать то живое впечатление, тот момент, в котором открылось главное в человеке, что определяет его характер и его душевный настрой. И в связи с этим примечательно сопоставить этот этюд с написанным Тропининым спустя несколько лет ее же портретом, но уже не Наташей Морковой, а графиней Натальей Ираклиной Чернышовой. Художник сумел передать вот в этом портрете трансформацию подмеченных им ранее качеств Натальи, заявлявших об особенностях самой натуры девушки. Прекрасно зная свою модель, Тропинин именно на них и сосредотачивает свое внимание, подчеркивая в графине твердость характера и вместе с тем внутреннее достоинство, упорство и даже непреклонность в отстаивании своих взглядов. Но уже нет в этой молодой даме, одетой со вкусом и изяществом, той живости, той непосредственности, открытости взора, некогда присущих ей. Вместо них внешняя парадность облика и великосветская сдержанность, скрывающая подлинные мысли и чувства. Умение подметить и выявить душевную чистоту молодости отличает и портрет братьев Морковых. Сама незавершенность этюдной формы передает вот это ощущение юной, еще незрелой личности, ее пытливости, ожиданий и вместе с тем неизвестности судьбы, обращенных к ней вопросов и отсутствия ответов на них. Братья разные по характеру и потому по-разному смотрят в это будущее. Младший, названный Ираклием в честь отца, искренний, непосредственный, чья зародившаяся мысль еще не знает ограничений, у которых к жизни вопросов больше, чем ответов. Старший, Николай, более рассудочный, у которого еще юношеская надежда перемежается с уже пессимистическими, не по годам, настроениями. Вместе с тем художник сумел уловить и удивительно тонко передать доверительную интонацию отношений братьев, что, в свою очередь, подсказало новый, впервые примененный художником ход. Вопрошающий взгляд Ираклия, обращенный к старшему брату, не замыкается на нем, а продолжает свое пластическое существование. Художник переводит его трехчетвертным разворотом лица Николая на зрителя, который таким образом как бы включается в возникший между братьями диалог. И вопрос юноши о жизни, о будущем, о грядущей судьбе оказывается обращенным не только к своему старшему брату, но и к зрителям, современникам и потомкам. Но эту пластическую взаимосвязь, в которой и непосредственность общения, и достигнутый эффект вовлечения зрителя, его соучастия в происходящем, в картине сохранить не удалось. Серьезная ошибка в рисунке и перспектива взгляда Ираклия не пересеклась с лицом Николая, а скользит мимо него, разрушая вот это достигнутое в этюде ощущение единения и внутренней близости обоих братьев. Ну а в итоге каждый из них присутствует на картине как бы сам по себе. И вот эта разрозненность фигур, никак не связанных между собой ни общением, ни отношениями, оказалась вообще присущей всей композиции. Вот каждая фигура существует мне как бы самостоятельно, как в коллаже, представляя лишь самую себя.
То есть бывает так, что эскиз
этюд бывает лучше, да, картина. Да, так бывает, так бывает. Ну и в итоге общая атмосфера картины оказалась лишенной вот той теплоты и эмоциональной наполненности, что предполагает вообще само понятие семейный очаг, подогреваемый родственными чувствами, любовью, которую держится сама семья.
Продолжение беседы кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой о творчестве Василия Андреевича Тропинина вы услышите в следующий четверг в радиоцикле «На алтарь Отечества».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Мировые музыкальные шедевры». Дорогие радиослушатели, мы хотели бы познакомить вас вкратце с оперой Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя». Опера «Жизнь за царя» заслуживает признания первой русской национальной оперы. Она стала достоянием русского искусства в мировых масштабах, так как это первая русская опера, получившая признание во всем мире. Несмотря на то, что до Ивана Сусанина Глинки было написано несколько оперных произведений, они не получили такой популярности, и, возможно, потому, что сочинявшие их композиторы не заложили столько актуального для русской души смысла и не являлись такими великими деятелями искусства, как Михаил Иванович Глинка. Так XIX век стал золотым для России не только в сфере музыки, литературы, живописи, науки, он также открыл ворота для русского вокального творчества, основоположником которого и считают Глинку. Действие оперы «Жизнь за царя» разворачивается вокруг подвига Ивана Сусанина, а неожиданный успех это произведение получило из-за замечательной музыки с содержанием народных мелодий, ярких героев и национальных костюмов. Вот лишь небольшое количество действующих лиц оперы. Иван Сусанин, крестьянский мужик, который завел в чащу леса поляков. Антонида, дочь Сусанина, невеста Богдана Сабинина. Богдан Сабинин, один из русских воинов и жених дочери Сусанина. Ваня, усыновленный ребенок Сусанина, который предупредил войско Минина об опасности, и Сигизмунд III, король поляков. Как видим, совсем небольшое количество основных действующих лиц. Теперь краткое содержание оперы. Недалеко от Костромской области, домой в село Домнино, возвращаются молодые воины, победившие польское войско, вторгшиеся на территорию Руси. Радостные крестьяне устраивают торжественную встречу. Жених Антониды, Богдан Сабинин, тоже был в числе участников, защищающих отчизну. Но Иван Сусанин, отец Антониды, рассказывает, что враги лишь на какое-то время отступили, и теперь необходимо готовиться к сражению еще раз. Сусанин принял решение о том, что не бывать никакому празднику бракосочетания, пока поляки топчут родные земли. Наконец-то приходит Сабинин и приносит отрадную новость. Минина, легендарного народного героя, поставили во главу всего ополчения. В него верит весь народ. Сусанин, обрадовавшийся такой вестью, разрешает сыграть возлюбленным свадьбу. Польский король Сигизмунд III организовывает бал, на котором угощает своих друзей великолепным пиром. Море вина, красивая музыка и танцующие девушки, занимающие внимание гостей. Несмотря на то, что они еще не победили, польская шляхта радуется успехам армии на русских землях. Внезапно появляется гонец с плохой вестью. Минина поставили во главу ополчения, и он начинает воевать против поляков. Празднество прекращается, и король Сигизмунд говорит своим воинам, что русский предводитель нужен ему живой или мертвый. К церемонии свадьбы дочери Сусанина и ополченца Богдана идет подготовка в доме отца невесты. Сусанин делится со своим приемным сыном Ваней новостью о том, что лагерь Минина недалеко, в Ипатьевском храме, и к нему присоединяются вооруженные воины. Во время празднества, самой свадьбы, поляки входят в дом и заставляют Сусанина показать им тайное место, где Минин собирает единомышленников. Сусанин делает вид, что подчинен им, а сам придумывает план, как уберечь вождя с русским войском. К нему быстро приходит отличная идея. Он уведет врагов в лес, и они оттуда точно не смогут выйти сами. Тем временем мальчик Ваня бежит к Минину, чтобы сообщить ему, что враги недалеко, и необходимо искать новое убежище для сбора армии. Сабинин вместе с отрядом бежит вдогонку чужеземцев. Ваня успевает добежать до места нахождения Минина. Русские воины готовы к разгрому армии врагов и хотят спасти Ивана Сусанина. Минин и его люди идут навстречу полякам. Уже в лесной чаще Иван перестает вводить в заблуждение врагов и сообщает им, что он их запутал, и теперь они тут умрут. Он готов принять смерть и начинает прощаться со всем, что ему дорого. Поляки в гневе убивают запутавшего их русского, и воины во главе с Сабининым не успевают спасти Ивана Сусанина. Однако над поляками они одержали победу. Весь народ вспоминает этот храбрый подвиг. В Москве, перед Кремлем, на площади, идет победоносное празднование русской армии, которая освободила родину от поляков. Осиротевшая семья, сын Ваня, дочь Антонида и ее жених Сабинин тоже на площади. Начинается колокольный звон и чествование памяти Ивана Сусанина. Таково краткое либретто или содержание оперы. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы познакомим вас с тремя фрагментами оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Сейчас прозвучит увертюра к первому действию, хор воинов и каватина Антониды. Запись, которую мы выбрали для трансляции, представляет собой уникальный четырехчастный альбом, записанный на грампластинке в 1957 году, хор Белградской оперы и оркестр общества «Концерты Ламюре» под управлением Игоря Маркевича. В этой постановке записались такие выдающиеся певцы, как Борис Христов, Николай Гедда, Тереза Штих-Рендал и Мелания Бугаринович. В нашей передаче прозвучали увертюры к первому действию, хор воинов и каватина Антониды из оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Запись 1957 года, хор Белградской оперы и оркестр общества «Концерты Ламюре» под управлением Игоря Маркевича. Мы продолжим знакомство с оперой «Жизнь за царя» в этой уникальной редакции 1957 года в ближайшей передаче «Мировые оперные шедевры». Вы слушали программу «Мировые музыкальные шедевры». Ее подготовил для вас Николай Бульчук.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.